Дорогие друзья, Христос воскресе! Приветствую вас в этот
воистину воскресе!
После пасхальный день с Вячеславом Петровичем Пьянским мы сегодня из студии Ивановой Сельской епархии ведем беседу о
Михаиле Леонидовиче. Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, дорогой отец Макарий!
Приветствую вас снова! Так вот, наша тема — Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, что вам, кажется, говорить? Нет человека, который не знает Пушкина, нет человека, который не знает Лермонтова, но, к сожалению, друзья мои, и есть люди, которые в каком-то смысле не знают Лермонтова. Да? И даже вот их, кто не знает Пушкина, но все-таки его стихи, его творчество вошло в ткань нашего бытия, нашего сознания, бытия народного. Лермонтова все-таки в меньшей мере, согласитесь.
Да, безусловно. И я думаю, что вот одной из несомненных вершин его поэтического наследия является стихотворение «Родина». Оно дает ключи вообще не только к пониманию, собственно, художественного мира Лермонтова, но и, я убежден, к чему-то несоизмеримо большему. Вот, это относится к вершинам самопознания и поэтического, и духовного самопознания русским человеком своей судьбы. И поэтому мы начнем вот с рассмотрения этого текста и напомним вам.
Должна бы Родина войти в ткань нашей жизни.
Да, да.
Вот еще и войдет, надеется.
Дело в том, что это поздний Лермонтов, как я уже сказал. Обычно я студентам говорю, вот жизнь Лермонтова запомнить очень легко. 1814-1841.
26 лет, друзья, да. Я говорю, поздний
час. 14-41. Меняются местами две последние
там, цифры. Не знаю, поздний Бертон Рассел, который прожил чуть не 100 лет, это одно дело. А да. Поздний Лермонтов, 26 лет, друзья, это надо почувствовать. Сегодня говорят, мальчишка, 26 лет, что он еще только из института вышел, ничего не знает еще.
И вот, несмотря на то, что многие, и Эйхенбаум, и Сергей Николаевич Дурелин, и Иван Михайлович Андреев, вот, и разные лермонтоведы говорили, что отсутствие многих биографических источников его, так сказать, жизни с лихвой компенсируется его вот этой пронзительной и глубоко личностной линией. Вот, по которой можно составить.
Да. Мы говорим, довольно о Пушкине, о его многосторонности.
Да, да.
Там говорит, первое время человек, причем здесь Пушкин. Да? А здесь вот это вот свет, как спискнут, получается, что такая
постоянная. Но вот в этом отношении Родина Лермонтовская, она поднимается к таким, хотя здесь очень много «я», как вы увидите, вот этого лирического «я», но оно в сути своей поднимается вот каким-то эпическим универсальным планом.
Ну, удивительно, человек. Вот, есть ось этого эпического плана, это человек.
Вот, послушайте. Давайте. «Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветное предание не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхание, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков. Вот вы знаете, сохраняя до конца дней дружеские отношения со славянофилами, с Алексеем Степановичем Хомяковым, с Юрием Федоровичем Самариным, вот, поэт Лермонтов раскрывает совсем иное интересно очень, совсем иное, не славянофильское восприятие Родины, России, да. Вот. Обычно говорят о непроизвольности и, ну, такой логической необъяснимости его патриотического чувства. Но это мало. Дело в том, что в противовес любым историософским доктринам, Лермонтов здесь прорывается к чему-то праисторическому. Для него Родина – это прежде всего, посмотрите, пространство, нежели время. Вот. Собственно, истории, исторической памяти, заветным преданием темной старины, он противопоставляет мир, ну, я бы так сказал, природно-космический.
Ну, подождите, а ведь вся вторая половина, я хочу просто вам подкатить, вся вторая половина стихотворения, она, в общем-то, вне времени, поскольку эти реалии нам совершенно чужды. Большая часть наших слушателей, человек не знает, что такое гумно. Не знает, никогда не видели спаленную женитьбу, не понимают, что ее спалили. Да. А уж пьяный-то мужик сегодня совсем иная ассоциация, совсем иная реальность. И тем не менее, это, ну, как сказать, второй полюс стихотворения. Это даже третий, первый идет негатив, второй – природа, и третий – вот эти такие, опять-таки, вневременные ссылки, референции.
Вот у меня отец Макарий и, уважаемые телезрители, есть такая книга «Сакральный космос Россиеведения» называется. Она когда-то была выпущена в 2016 году по президентскому гранту, но дело не в этом. Здесь дается подробнейший разбор вот того, о чем мы сейчас говорим с отцом Макарием. И вот здесь как раз указание на вот это такую символику, даже гипнотическую открытость вот этому степей холодному молчанию, лесов безбрежных колыханию, разливы рек, подобные морям. А вот мир человеческий для автора словно бы вот приютился и обрел свою зыбкую самость вот в этом неизмеримом просторе. Посмотрите, дрожащими огнями печальных деревень, дымком спаленной жнивы, покрытой соломой избой, окном с резными ставнями, четой белеющих берез. Но посмотрите, здесь совершенность некоего космического круга и суточного, потому что вечер российский, вечер, завершающий суточный круг, и годовой круг, потому что желтая нива, полное гумно – это указание на завершение годового круга. Вот все это, эта совершенность как бы диктует мистерию праздника. Мистерию праздника с космической неизбежностью предполагающего пляску с топанием и свистом под гору, под говор пьяных мужичков.
Ну, видимо, так это, то есть совершенно ясно, опять-таки, вот эта характеристика человека, ну, поверхностному судящему, сказать, что это такое, какие-то у него странные тут ассоциации, да ничего подобного. Для того, что было 170 лет, 180 лет тому назад, два века тому назад, совершенно другая реальность, глубокая, невидимая реальность, стоит за этой, ну, внешней, там, что пляж такое. Вот именно идти вглубь, вот совершенно верно ваши слова, увидеть космос. А что такое космос? Нечто прекрасное, правильно?
Прекрасное, первозданное.
Мы же не забываем смысл, термомазматику слова «космос».
Некая праисторическая реальность, потому что сначала Бог творит космос, а уже потом начинается человеческая история. Это очень важно, первичность космоса. Человеческая история, она в космосе разворачивается.
И не всегда лучшим образом.
Да, и не всегда лучшим образом. И история, я бы так сказал, это способ существования человечества в космосе. И вот, вы знаете, здесь вот эта вот база такая фундаментальная, теоретическая, космос и история, о чем, ну, много писали такие серьезные авторы, культурологи, как Мерч или Аля, тот же Освальд Шпенглер, например. И вот Шпенглер в ряде работ, не только в «Закате Европы», говорил о том, что вот русские, они еще только на пороге включения в историю. Вот это торможение, можно с этим спорить, но вот это торможение почти на 1000 лет, очень странное, вот, позволяет мыслить грядущую и, собственно, историческую судьбу России, которая по Шпенглеру развернется только в третьем тысячелетии от Рождества Христова. А вот это вот топтание на пороге, оно очень интересно фиксируется и Пушкиным, и Лермонтовым. У Пушкина, если помните, Евгений Онегин, теперь у нас дороги плохи, разбитые мосты. Лет через 500 дороги верно у нас изменятся безмерно.
И трактор
по счислению философических таблиц. Лет через 500. Ну, вот. Но это не Нострадамус, но это интересно.
Ну, это
но как бы то ни было, сарказм – это всего лишь форма. А за этим стоят очень глубокие смыслы, связанные с верою, возможно, и трансисторическую будущность России. То есть вот это вот только еще вхождение. А где же она тогда, если она не вошла еще в историю в полной мере? А также как Гесиод. А где он, если он еще там на пороге античной истории? Так он в космосе. Вот он в космосе, ему ближе вот эта первозданность этой космической ткани, ближе мировые стихии, просторы, дали. И вот в отличие, как раз я с чего и начал говорить, что в отличие от своих друзей славянофилов, Лермонтов, ну, как-то больше мыслит Россию в пространстве, чем во времени. Хотя, вот «Родина» — это позднее стихотворение, а есть раннее стихотворение «Предсказание», называется, где у него прозревается историческое будущее России. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищи будет много, и пищи многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнут и не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и будет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в его руке булатный нож, и горе для тебя твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плач его с возвышенным челом. И вот посмотрите, это пишет 16-летний юноша Миша Лермонтов. Мы видим, что вот тревожащая Лермонтова мысль о России, она не в гнетущем настоящем и не в темном прошлом, а в мировом пространстве и в катастрофическом будущем, в леденящем ужасе и предчувствии глобальных трансформаций.
Ну, надо сказать, что правильно совершенно вот эта ассоциация очень четкая. Пророческий дар Лермонтова в 16-летнем возрасте, он действительно пророк, такой пророк, он пророчит не от себя, он что-то видит. Вот 16-летний юноша может что-то увидеть. А вот он это видит и рассказывает. А взрослый мужчина на пороге, в общем-то, смерти своей, переосмысляет свое видение уже, ну, будем говорить, на духовном уровне. Это уже не просто из, как свидетельство очевидца пророческое, это уже концепция.
Да.
Вот это вот Родина – это концепция. И я мог сказать так, что Родина – это, ну, отрицание, в том библейском смысле отрицание, предсказания.
Есть, то, да, есть точка зрения, отец Макарий, что Лермонтов, как-то не странно, так глубоко прочувствовав русскую душу, как-то не странно смотрит на русский мир на западными глазами. Для этого есть некоторые основания. Ну, во-первых, это его, конечно, шотландские корни. Вот это, так сказать, Георг Лермонт, который когда-то в начале 17 века оказался в России. А еще более древние корни уходят. Это Вальтер Скотт, тот Томас Рельф-Матч. Вот этим, этим фактом огромное мистическое значение придавал Владимир Сергеевич Соловьев, кстати, для понимания Лермонтова. Но это указывает Иван Михайлович Андреев в книге о русских писателях. Но я хочу сказать немножко другое. Вот действительно это находит подтверждение у поэта. Он говорит, на запад помчался бы я, где цветут моих предков поля. Отважный потомок отважных бойцов умирает среди чуждых снегов. Но я к чему об этом говорю? Вот раз уж мы провели параллель со Шпенглером, у Шпенглера есть такие строки. Русские, говорит Шпенглер, вообще не представляют собой народа, как немецкий и английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времен каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем, как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Вот в этой как бы близости, о которой мы говорим, глубокое прочувствование русской души и в то же время западные корни и включение вот этой темы, в то же время есть и очень мощный контрапункт. Иногда лучше что-то видится со стороны.
Так и есть.
Вот. Да. И вот Лермонтов еще и в этом смысле дает потрясающий опыт самопознания России.
Пророчество Лермонтова – это достояние нашего народа, всего мира, как вы точно заметили. И давайте, друзья, будем весьма внимательны сегодня. Родину советую выучить наизусть. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.